Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня вот снова неделя пролетела. Мы собрались на этом месте. Наш семинар продолжается. И мы продолжаем изучать книгу Откровения. В прошлый раз мы изучали с вами о том, как Люцифер поднял восстание на небе. Мы говорили о том, что дракон, который в 12 главе представляет собой Люцифера, увлек третью часть ангелов и на земле стал преследовать церковь. 13 глава, которую мы будем сегодня исследовать, она является продолжением 12-й, и события идут по порядку. И, пожалуй, 13 глава – самая спорная глава во всей книге Откровения. В этой главе мы видим два зверя. Один выходит из моря, другой выходит из земли. В этой главе мы видим с вами и участие людей, мы видим дракона и так далее. Я сразу хочу сказать, что дискуссий на эту тему очень много. Мы не будем сегодня поднимать все вопросы. Кто как понимает, у нас очень ограничено время. И я постараюсь изложить за эти ограниченные минуты основную идею 13 главы. Итак, у кого есть Библия, мы можем открыть и с первого текста будем читать. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и 10 рогами, и на рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Прежде всего, в этом тексте море означает народы. Этот зверь вышел из народов, из наций и племен, языков. Если зверь выходит из моря, это значит из общества. Второй зверь выходит из земли, это означает малонаселенная земля. И здесь мы видим, что этот первый зверь с семью головами, 10 рогами, также похож на дракона из 12 главы. У него тоже было 7 голов, 10 рогов, диадемы и так далее. Это говорит, это символ политической власти. То есть первый зверь, он обладает политической властью. Мы говорили, что такое диадема. Это повязка вокруг головы, которую носили персидские цари, это символ политической власти. Это не венец, это как раз говорит о деспотизме власти. И здесь речь идет о именах богохульных. Мы позже коснемся еще этого вопроса, что это означает. Здесь мы понимаем, что этот первый зверь, конечно, является антихристом. Я хочу вам сказать, что не мы первые высказали эту мысль. Я был удивлен, что впервые толкование о первом звере на то, что он был антихристом, появилось еще в XVI веке. Еще в XVI веке исследователи пришли к этому выводу. И впоследствии и Мартин Лютер также пришел к этому выводу. Если мы сравним этого зверя со зверем из книги Даниила, 7 глава, 9 глава, мы увидим сходство. Там также малый рог имел уста богохульные, он также выступал открыто против Бога, преследовал верующих. Это параллельные два места, поэтому мы не будем сейчас поднимать книгу Даниила. Это параллельные места, которые шире объясняют вот эту власть. И смотрите, что интересно. Дальше мы читаем. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой, и великую власть». И вот тех животных, которые здесь перечисляются, они также похожи на тех животных, которые перечисляются в книге Даниила. Снова мы говорим с вами о том, что эти животные были в истории. Если мы говорим о книге Даниила, и эти звери там представлены. Вавилон, Персия, Греция, но Римская империя также представлена в этих зверях. И когда мы читаем, что дракон дал ему власть, мы находим с вами, что Римская империя, которая существовала во время Иоанна, была основой для возникновения этого зверя. И когда мы исследуем дальше, мы приходим к выводу, что это Римская католическая церковь, это папство. Этот первый зверь символизирует папство. Он основал свою власть на Римской империи. Сначала это была только религиозная власть, потом эта власть стала уже и политической постепенно. Поэтому, исходя из этого, мы видим, что вот эти все символы, звери, диадемы, говорят о смешании религии с политикой. Имена богохульные, а диадема царская. Мы коснемся позже, что такое богохульство. Это смешание, значит, религиозных принципов со светской властью. И эта власть единственная в истории, которая обладала полной властью и религиозной, и светской властью на территории Западной Европы, это была Римско-католическая церковь. И обладала она довольно долго. Посмотрите, когда мы говорим об этой власти, здесь указан и срок, как долго она обладала этой властью. Читаем с вами третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы была смертельно ранена. Но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, поклонилась дракону, который дал власть зверю». Мы знаем, что эта власть была ограничена, или эта власть потеряла свое влияние в 1798 году, когда Папа Римский во время Французской революции был пленен генералом Бертье и в изгнании так и умер. С того момента никогда больше эта Римская церковь не имела такой сильной политической власти над другими народами. Если говорить о дате, как долго она существовала, то здесь же, в этой же главе есть эта мысль, что он имел власть 42 месяца, как мы с вами говорили, что это 1260 лет. Вот этот период, время времен и полувремени, 42 месяца и 1260 дней, это один и тот же период, который несколько раз в книге Откровения повторяется. И этот зверь имел эту власть с 538 года по 1798 год. И когда мы читаем с вами, что смертельная рана была, но потом она исцелела. Прошли годы, прошли десятилетия, был избран новый папа, он постепенно расширял свое влияние, и в 1929 году папа снова получил не только религиозную полную власть, но и политическую. То есть ему была выделена земля, Ватикан, он заключил договор с итальянским правительством, что здесь будет государство в государстве. И сегодня он является не только религиозным деятелем, но и главой государства Ватикан. Это как раз подтверждает все эти комментарии о том, что как малый рог из Даниила, так и зверь из 13 главы Откровения – это то же самое папская система, которая имеет и ту, и другую власть. Но посмотрите, что интересно здесь. И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть двери, зверю. Вот очень интересная здесь мысль. Если дракон дал власть зверю, и люди поклоняются зверю, то в лице зверя они поклоняются дракону. Вот эта мысль здесь. Поэтому, когда люди кому-то или чему-то поклоняются, то нужно думать, откуда взялся этот объект поклонения. То ли это человек, то ли это еще что-то или кто-то. Кто за этим стоит? Иоанн говорит, что за этим зверем стоит сам дракон. И люди не понимают этого. Вы, скорее всего, неоднократно видели по телевидению, как люди кланяются, когда приезжает папа. В любую страну падают ниц перед ним, просят благословения. И вот это поклонение, это не только внешнее поклонение, но и соблюдение вот этих правил, законов, установлений, оно говорит о том, что просто люди не размышляют о том, кому они кланяются. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, кто может сразиться с ним. То есть он имеет огромную-огромную власть. И в этом случае нужно понимать, что сатана будет использовать все средства, чтобы только люди поклонялись этому зверю и в будущем. И дана были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему была власть действовать 42 месяца. Это то, что я говорил. Здесь Иоанн возвращается как бы назад. Он говорит о том, что он раньше уже действовал 42 месяца. Мы видим с вами, что здесь есть интересные параллели, сходства с 7 главой. В 7 главе книги Даниила также речь идет о маленьком роге, который говорил богохульно и который действовал то же самое 42 месяца, о чем там написано, до времени, времен и полувремени. Это тот же самый период. И этот зверь будет вести войну со святыми, точно так, как в Откровении 13.7, так и в Даниила 7.21. Этот зверь будет вести войну со святыми, с теми людьми, которые отказываются ему поклоняться. А теперь мы коснемся вопроса о богохульстве. Что такое богохульство? Это богохульство – это не возмущение против Бога. Нет. Если вы помните, однажды иудеи обвинили Иисуса Христа в богохульстве. Это 10 глава Евангелия от Иоанна. Иудеи сказали ему в ответ: «Не за добрые дела мы хотим побить тебя камнями, но за богохульство, за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Что такое библейское богохульство? Это когда человек присваивает себе божественные качества. Конечно, Христос был Богом, мы понимаем, что Он и человек, и Бог. Но иудеи в это не верили и не признали Его, поэтому они считали, что, называя себя Сыном Божьим, Он богохульствует. А как быть в отношении этого рога? Посмотрите. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, жилище Его, живущих на небе». Это 6 стих. Это очень серьезный стих. Почему мы так уверены, что этот зверь представляет папство? Посмотрите, сегодня папа имеет как минимум, он имеет 8 официальных титулов. Из этих 8 титулов как минимум 2 титула являются богохульными. Я на этой неделе просмотрел на сайте и нашел, значит, там есть викариус Кристи, что означает наместник Христа, и второй понтификс Максимус, высший первосвященник. И эти титулы, Это и является богохульством. Посмотрите на текст. Хула на Бога, чтобы хулить имя Его, жилище Его и живущих на небе. Если Он, Иисус Христос, живет на небе, Он говорит, что Он является викариус Кристи, наместник Христа здесь на земле. Что Христос сегодня на небе является великим первосвященником, исследуя книгу «Послание к евреям», мы находим, что Христос первосвященник, что Он небесный первосвященник, что на небе есть небесное святилище, и то Он совершает там определенное служение. А этот зверь заявляет, что он понтификус максимус, высший первосвященник. И как раз мы и говорим об этом, что действительно присвоение себе божественных качеств является богохульством. Присвоение себе качеств прощать грехи, отправлять людей в ад или в рай, решать судьбу людей и так далее. Это как раз присвоение себе тех качеств Божьих, которые никто никогда не имеет права себе присваивать. И вот это и указывает нам сегодня. И Он не только предъявляет права на то, что Он прощает людей, и эта система не только сегодня контролирует спасение, которое Христос дал людям. То есть они говорят, что церковь может решать, будешь ты спасен или не будешь ты спасен. Но они даже посягают на права ангелов. Один из них сказал так: авторитет могущества римского понтифика заключается не только в сфере небесных вещей и земных, но и над ангелами, от которых он больше. И вот это как раз исполнение этого текста, где он говорит «живущих», он хулил живущих на небе. Мы должны помнить, что это очень серьезно. Если мы посмотрим на этот титул «Понтификус Максимус», то этот титул был взят в конце V века еще нашей эры. Почему у них литургия есть, месса есть? Почему у них священство и все служение построено таким образом, что церковь за тебя, за человека молится Богу и вымаливает тебе спасение и прощение? Все построено таким образом, что церковь гарантирует тебе прощение и спасение. Это, конечно, никак не соответствует библейским принципам. И когда в XI веке церковь разделилась на две части, восточную и западную, восточная стала православной, западная католической, то патриарх восточной церкви и написал в письме к римскому епископу, что мы не можем согласиться с этим. Ты присвоил себе титул папа, ты присвоил себе титул великий первосвященник и так далее, и так далее. И Восточная Церковь не может с этим согласиться. Это был один из пунктов, одна из причин раскола между Западной и Восточной Церковью. И до сих пор это так и осталось. Дело в том, что когда Мартин Лютер увидел все эти вопросы в правильном свете и изложил свои 95 тезисов и прибил их к двери Виттенбергской церкви, то как раз одним из тезисов был и то, что Иисус Христос является первосвященником, и папское правление он назвал царством Антихриста. И Лютер, действительно, исследуя Писание, пришел к выводу, что так бороться против Христа, присваивать Его качества и таким образом аннулировать заслуги Христа, как это делает папство, никто никогда в истории не делал. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом, народом, языком и племенем. И если мы читаем с вами Даниила 7:21, там написано, этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Это параллель, это то же самое. И в Даниила также показано, что эта власть вышла из Римской империи. Этот четвертый страшный и ужасный зверь, который вышел, и потом Даниил видит маленький рог, говорящий богохульно. Все это говорит о времени появления и о признаках. И одним из важных признаков – это преследование святых. Посмотрите, он преследовал всех, кто не был согласен с ним. И это было не только во времена реформации, это было гораздо раньше, начиная с 538 года, Римская церковь преследовала разные группы, разных личностей, которые пытались оспорить власть папы, которые пытались поставить это под сомнение и тем более осуждать его действия. Можно привести много примеров, мы знаем самые яркие примеры, это вальденцы, которые скрывались в горах Швейцарии и так далее. Читаем с вами дальше. «И поклонятся ему все живущие на земле, имена которых не записаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Ну, мы знаем, что Христос, как жертва, был предназначен от создания мира. Мы знаем о том, что Агнец – это жертва, которая снимает грехи и так далее. Мы не будем на этом останавливаться. Но вот мысль о том, что поклонение этому зверю исходит от людей, которые не записаны в книге жизни. Почему? Вот интересно. Это означает, что они не поклонялись Богу. Потому что имена тех, которые поклоняются Богу, они записаны в книге жизни. Имена тех, которые ищут искренно истину, которые нашли эту истину, которые понимают, что только Христос их Спаситель, их имена записаны в книге жизни. Так кто же тогда поклоняется зверю? Вы знаете, очень много сегодня формальных христиан. Очень много сегодня людей, которые просто носят это имя, тогда как в душе и в сердце нет настоящего служения и поклонения Всевышнему. И для таких людей не проблема поклониться какому-то высокому авторитету, который набрал власть в этом мире. Они считают, ну, раз у него власть, раз он такой умный, раз это такая большая система религиозная, какая разница, кому поклоняться? Какая разница, где быть? И для таких неопределившихся людей, чьих имен нет в книге жизни, для них нет проблем поклоняться. Они просто, одна из проблем, это когда человек легко дает себя обмануть. Когда он посмотрел чисто внешне, блеск, красота, влияние, власть, да, значит, там, наверное, будет и истина. Я хотел бы, вот, чтобы каждый из вас обратил внимание на этот текст. Но читаем с вами дальше. «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту. Здесь терпение и вера святых». Как мы с вами говорили уже о том, что ему была нанесена смертельная рана. Но все это время проявлялось терпение и вера святых, которые страдали от преследований. И историки называют огромную цифру. До 50 миллионов человек было уничтожено в течение этих 1260 лет. Это громадная цифра. Была уничтожена этой властью как оппозиция, как еретики, как те, которые не согласны с ним. те, которые не согласны с ним. Может быть, кто-то думает, что эта власть сегодня стала добрая, что сегодня она полностью поменялась, ведь папа Иоанн Павел II извинялся и не один раз просил прощения за все преследования в средние века и так далее, и так далее. Но что самое удивительное было для меня, я не так давно читал катехизис католический, и там интересно написано о религиозной свободе. Да, мы признаем религиозную свободу, мы считаем, что она должна быть, и так далее, и так далее, а внизу приписочка. Но это не касается еретиков и ересей. Значит, если церковь объявит меня еретиком, то это не касается религиозной свободы в меня. То есть там, где ереси, там религиозной свободы не должно быть. Тот же катехизис, все самое. Те же самые взгляды на эти вещи. А кто может объявить человека еретиком? Кто может объявить то или иное учение ересью? Но с 11 текста мы находим с вами другую ситуацию. «И увидел», Иоанн говорит, «увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Другой зверь – это второй зверь. Если первый выходит из моря, то этот выходит из земли. Земля, как и полагают исследователи, это место, которое мало населено. И он имеет два рога. Давайте прочитаем с вами дальше. Он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Это означает, что действовать этот зверь будет уже когда? После 1798 года, после того, как рана исцелела. Это тоже очень интересная здесь мысль. И следующий текст, который мы прочтем с вами, здесь: «И творил великие знамения, чудеса, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». Пред людьми. Здесь мы находим с вами, что он низводит огонь. Помните, откуда взята эта иллюстрация, этот образ с горы Кармел, когда Илия молился Богу, когда языческие пророки представили жертву, Илия, пророк, представил жертву. И Бог послал огонь на жертву пророка Ильи. И вот этот символ очень важен, потому что Бог послал доказательство, что он является Богом. Облили все водой, и вдруг все загорелось. Чем этот зверь доказывает свою власть? Тем, что тоже будет низводить огонь с неба. Исследователи полагают, что в последнее время очень сильно будет развит спиритизм. Сатана также может низводить огонь с неба. Исследователи полагают, что спиритизм будет одним из факторов, который будет побуждать людей поклоняться первому зверю. И чудеса, о которых здесь написано, и Библия говорит об этом, чудеса, они будут очень сильными, будут исцеления, будут чудеса, и люди будут этим обмануты. Посмотрите, сколько здесь моментов интересных есть в этой главе. Но мне интересно дальше, и чудесами, которые дано было ему творить, перед зверем он обольщал живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. И дальше мы читаем с вами, что он начинает действовать. Сделали образ зверя. Что такое образ зверя? Это как раз та организация, которая будет преследовать людей, поклоняющихся Богу. И комментаторы говорят, что образ зверя – это вполне возможно, что возникнет новая религиозно-политическая организация, которая будет требовать себе поклонения. Эта новая религиозно-политическая организация будет также основываться, с одной стороны, на религиозную власть, с другой стороны, на законы страны, на политическую. И вот это и названо в Иоанна образом зверя. И посмотрите, и дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И вот здесь мы приходим к вопросу о поклонении. Кому мы поклоняемся? Что такое поклонение? Что такое? Связано ли поклонение и послушание? Связано ли послушание и законы? Конечно, это все связано. И до какой степени он будет действовать? До той степени, что убиваем будет каждый, кто не будет поклоняться. Поклоняться – это не просто формально преклониться, это признать авторитет, это исполнять законы. Поклониться – это означает, что человек полностью подвластен этой организации. И что она будет говорить, то человек будет и делать. И то, что убиваем будет этот человек, это, конечно, уже было. Посмотрите, что он дальше говорит. «И сделает он то, что всем малым и великим, богатым и свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их». Начертание значит отпечаток, оттиск или печать, или знак верности зверю, означающий, что человек преклоняется перед этим зверем. Итак, посмотрите, второй зверь выходит из земли и заставляет людей поклониться первому зверю. Это как бы сила, это как бы власть, которая поможет организовать вот эту новую религиозно-политическую систему, образ зверя. Это пророчество еще не сбылось, это нас ожидает. Это то, что нас ожидает в будущем. Мы сегодня не можем назвать конкретно, вот это есть образ зверя. Мы знаем, что такое первый зверь, это папство. Но когда второй зверь начнет заставлять поклоняться, когда будет создан образ зверя, мы увидим, мы узнаем. И тогда начнутся большие трудности. Что же такое начертание или знак на руку или на чело? По этому поводу также есть очень много всяких представлений. Кто-то сегодня пытается доказать, что это специальные чипы, которые уже вживляют солдатам, чтобы солдат не потерялся и со спутника видно, где он есть. И этот чип несет в себе всю биометрическую информацию о человеке и так далее. Кто-то имеет еще другие мнения. Я хочу прочесть вам текст, который записан во Второзаконии 6, с 4 по 7. Там записана молитва, которую израильтяне на протяжении тысячелетий уже читают, которые они молятся Богу. И здесь есть это слово «знак». Послушайте. «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь, един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Вы знаете, о чем здесь идет речь? Здесь речь идет о десяти заповедях. То, что Бог заповедал, это записано в книге Второзакония, чтобы это было знаком для человека. И причем это символически, на руке, на лбу. Евреи некоторые носят это буквально. Они прибивают к косякам дверей слова из закона, они понимают это буквально. Но посмотрите, здесь образный язык. Здесь навяжи на руку, то есть не делай ничего, что запрещает закон. Повяжи на лоб, то есть не делай, например, если говорить о первой и второй заповеди, то речь идет о поклонении. И вопрос поклонения решается в уме человека, в мыслях человека. Повяжи это так, чтобы ты никому не поклонялся, чтобы твоя рука не делала грех и так далее. Знак Божий или печать Божья – это его принципы, его законы. Знак сатаны – это его законы. Знак зверя – это его принципы и его законы. И если Бог приглашает людей соблюдать его законы, то зверь будет навязывать. То зверь будет под страхом смерти навязывать это. И то же самое, так как Бог приглашает здесь повязать на руку и на чело, так и зверь будет навязывать человеку. И образ, это образное выражение. Человек либо умом будет принимать эти принципы зверя, либо будет принимать их своими действиями. То есть рука – это означает действие, работа. То есть, может быть, человек даже не верит, но если он будет послушен зверю, он не будет убит. Никто его не будет преследовать. Ты веришь или не веришь, самое главное, чтобы ты был послушен. Самое главное, чтобы ты повиновался. И все. Вот что означает «на руку». Это касается законов, заповедей. Мы не будем сегодня останавливаться более подробно, потому что для этого нужно еще час или два, чтобы поговорить. Мы говорим сегодня в целом. Поклонение – это когда человек признает авторитет. Посмотрите, 10 заповедей. Первые 4 заповеди о чем говорят? О поклонении Богу. Первые 4 заповеди говорят о том, чтобы человек не имел никаких других идолов, богов, уважал Божье имя, выделил время для поклонения, а время для поклонения Бог установил, это 7-й день суббота. Точно так же зверь издаст законы свои. Он заставит живущих на земле уважать его имя, и попробуйте что-то сказать на него потом. Он заставит людей отказаться от всего и смотреть только на него. Он издаст свои заповеди, и люди принимать будут кто верой, а кто просто будет повиноваться, то есть на руку свою, кто как, из-под страха смерти. Вот в чем разница, вот в чем разница. Если мы видим с вами Божьи действия, то мы всегда находим, что действия зверя или действия дракона, они всегда противоположны. Понимаете? Они всегда противоположны. Вот Бог делает одно, а он делает другое. Но это как бы внешне сходно, а фактически это противоположность. Но есть одна деталь. Сатана пытается подделаться под Бога. Зверь будет пытаться подделать свои заповеди под библейские заповеди. Не только чудесами он будет обольщать. Слово «обольщать» означает обманывать. Даже когда он присваивает себе качество Божие, о чем мы говорили, богохульство, это тоже подделка. Это подделка. И поэтому, когда мы сегодня смотрим на религиозный мир, в мире так много подделки. И счастлив тот человек, который может отличить истину от подделки. И мы сегодня почему это и изучаем? Может быть, мы не можем сегодня конкретно, детально расписать, что это за образ зверя, какие будут изданы законы и так далее. Нам очень трудно это представить, но когда мы внимательно знаем библейский текст, мы всегда отличим любую подделку от истины. Нас никто не обманет. Зная Священное Писание, зная истину, зная заповеди Божьи, что бы в будущем ни появилось, какую бы подделку сатана ни представил людям, мы сможем ее отличить. Мы сможем сказать, да, это ложь, это неправда, вот это образ зверя, а вот это печать или начертание зверя. Здесь не касается материальных вещей, здесь касается веры, поклонения и соблюдение заповедей. То есть вера в зверя или вера в Бога, поклонение одному или другому, соблюдение заповедей одного или другого. Вот что такое начертание зверя и печать Божья. И это об этом говорит Библия. Если мы говорим с вами более конкретно уже о законе Божьем, о заповедях Божьих, мы понимаем, что нашу церковь отличает соблюдение четвертой заповеди, соблюдение субботнего покоя. Мы тоже имеем на это определенное основание, и мы всегда будем на этом стоять. Мы знаем, как это произошло. Мы знаем, что зверь в прошлом, зверь приложил свою руку к тому, чтобы поменять субботу на воскресенье. Первые христиане, они соблюдали субботу, и в этом нет сомнений. Более того, я хочу рассказать вам о том, что Армения была первой страной, которая приняла христианство полностью, всей страной. Это произошло в 300 году после Рождества Христова, то есть через 300 лет после Рождества Христова. И истину принес туда им Григорий Просветитель. Они его считают святым, и этот человек принес им истину о Христе, и они приняли, все государство стало христианским. Это был 300-й год. Но самое интересное следующее, что он принес соблюдение субботы, и Армения с 300-го года до 600-го года соблюдала седьмой день субботу. Мне рассказывали об этом армянские пасторы. Это интересно, потому что армянская церковь была отделена и от западной церкви, и от восточной. Она была как бы обособленная, она была в разрыве с ними. И они соблюдали субботу. И только потом произошло то, что они поменяли тоже субботу на воскресенье. И это, конечно, не библейское установление. Но посмотрите дальше, читаем, что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Это суровые меры, это давление ни покупать, ни продавать. Знаете, почему здесь так сказано? Вообще-то не все люди занимаются торговлей, но в прошлом большинство людей жили от торговли. Если что-то человек может вырастить сам, то что-то другое нужно покупать. Посмотрите, как это будет сделано. Каждый человек, который откажется поклоняться зверю, у кого не будет этого начертания или числа имени, то этот человек не будет ни покупать, ни продавать. Это уже материальное преследование. Это уже преследование, когда человек будет очень многое терять в материальном плане. И действительно, это очень серьезно. Читаем дальше. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. По поводу этого числа тоже многие ходят дискуссии, есть много разных комментариев, мы не будем все их разбирать, я только хочу сказать в общем и в целом. есть основные идеи. Одна из идей – это то, что когда-то в прошлом на папской тиаре было написано здесь «наместник Сына Божия», «викариус филидеи». Если посчитать латынские буквы и перевести их в цифры, получается 666. Но не только это предложение, составляя 666, есть на латыни еще несколько предложений, которыми называют или называли в средние века Папу Римского, и эти буквы составляют тоже число 666. Это одно объяснение. Но это тоже вопрос спорный. Кто-то говорит, что эта тиара есть, кто-то говорит, что ее нету. Но есть и другой подход. Посмотрите, мы понимаем, что число 7 означает Божью полноту, правильно? И везде в Библии 7 дней недели, мы 7 церквей изучали, 7 труп и так далее. Это Божья полнота. Здесь три шестерки, 666. О чем это говорит? Это говорит о том, что это число человеческое, не Божье, и оно не дотягивает до Божьей полноты, до Божьего совершенства. Это означает подделку. То есть не 4-4-4 и не 5-5-5, а 666, но не 7. И вот эта идея представляется очень оправданной, потому что сатана пытается выдать себя и свое учение, он пытается выдать за истину, но там нет совершенства, там только 666, но не 777. И мы понимаем с вами, что вот этот второй зверь, это будет реальная власть. Есть также два объяснения этому зверю. Первое объяснение – это то, что Соединенные Штаты Америки будет нарушен принцип свободы религии, свободы веры, и Штаты будут преследовать тех, кто не поклонится зверю. Здесь произойдут изменения и так далее. Второе объяснение этому второму зверю – это то, что отступившее христианство, те люди, которые действительно отступили, в целом, в общем, отступившее христианство, оно начнет также преследовать детей Божьих. Вы знаете, мы сегодня с вами находимся здесь, в лютеранской церкви, это прекрасные люди, хорошая церковь, нас здесь хорошо приняли. Но в 1997 году лютеране заключили союз с Папой Римским. Они поступили своими принципами. Папа поступил со своими принципами. Они нашли общий язык. И они не такие уже протестанты, как были раньше. То есть они отказались от того, что говорил Лютер, что Антихрист – это папская система. Они отказались называть эту папскую систему Антихристом. А католики отказались, сказали, мы не будем, ладно, раз вы не признаете святых, мощи, мы не будем их в храмах выносить и заставлять людей поклоняться. Они практикуют совместные обряды и так далее, и так далее. Я не знаю, как эта церковь понимает эти вопросы, я не знаю. Но я знаю, что в целом и в общем католицизм и лютеранство пошли на сближение. Поэтому такой разницы, какая была раньше, уже нет. Уже ее нет. Какие выводы мы можем сделать из этой главы? Прежде всего, дорогие друзья, нам необходимо по совету книги Второзакония изучать истину, наложить ее себе в ум и на руку, образно говоря, чтобы истина была знаком для нас всегда и везде, чтобы мы поклонялись только Всевышнему. Послушание и поклонение Богу предохранит нас от поклонения зверю. Вот это тоже нужно помнить. Это нужно помнить. Второй момент, на который мне хотелось бы также обратить внимание, это чудеса, которые будут твориться спиритической силой, они будут поражать очень многих людей. Но мы должны помнить, что чудо – это еще не доказательство правды. Чудо может сделать Бог, чудо может сделать и сатана. Поэтому мы должны помнить и быть очень осторожными и аккуратными. Иногда человек переживает какие-то сверхъестественные переживания, религиозные переживания. Он говорит: «Я такое чувствовал». И смотришь на этого человека и думаешь: ну неужели ты, человек верующий, не понимаешь, что сатана может тоже тебе дать такое почувствовать, что ты будешь в шоке? Не только Бог дает эти переживания, но и дьявол может дать эти переживания. Это тоже чудо. Поэтому мы не можем жить своими ощущениями. Ощущения – это не доказательство правды, не доказательство истины. Есть еще и другие моменты. Когда мы с вами встретимся с этим образом зверя, нам необходимо будет внимательно смотреть. Первое. Не унижает ли этот образ зверя религиозная организация заслуги Христа? Если священники на земле присваивают себе власть прощать грехи и отправлять людей либо в ад, либо в рай, это уже не библейское учение. Не унижают ли они достоинство жертвы Христа? Не унижают ли они его служение как небесного первосвященника? И вот это тоже вопросы, над которыми нужно будет думать. И вместе с тем, дорогие друзья, благая весть в том, что Бог открывает истину. Благая весть в том, что Христос сказал: когда вы все увидите это сбывающееся, знайте, что близко время. И Дух Святой, Он откроет человеку в тот момент, где есть истина. И когда Христос говорил ученикам: когда поведут вас перед царями, не заботьтесь, о чем говорить, потому что Дух Святой напомнит вам это. Речь идет о том, если мы будем знать Священное Писание. И если мы будем преследуемы этой властью, и нас поведут перед царями, нас поведут, может быть, перед религиозными деятелями, Дух Святой напомнит. Он напомнит, что сказать, как не быть обманутым. Он поможет, чтобы никакое чудо и огонь с неба не повлияли на нас. Пусть Бог благословит нас, чтобы Дух Святой всегда сопровождал нас в этой жизни. Аминь. Я приглашаю вас для молитвы. Святой Небесный Отец,